Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И вместе со мной в нашей московской студии глава Института энергетической политики, член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Ну, также мы ждали в студии первого зампредседателя Комитета Госдумы России по экономической политике представителя «Единой России» Владимира Головнева, но как-то он к нам не спешит. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28 01, и электронная почта mailsobaka.radio.defis.svoboda.ru. Ну что ж, я думаю, мы начнем наш разговор все-таки с события вчерашнего, но достаточно важного, хотя гость наш предыдущий, рассуждавший на эти темы, Андрей Илларионов, известный экономист, как-то не увидел в послании Дмитрия Медведева ничего принципиально меняющего жизнь в России. Но жизнь России, тем не менее, после послания все-таки меняется, и мы уже видим некие поручения президента России, которые он дает после своей речи, то есть после вот зачтения разных положений, возникло все-таки некое такое действие или иллюзия действия. И я обращаюсь к Владимиру Станиславовичу Милову. Как вы считаете, вот у Дмитрия Медведева есть экономическая программа? Все-таки там было много тезисов в этом послании, связанных с экономикой. Как вы считаете?
Ну, не видно пока. Он обозначил там вчера несколько действительно серьезных моментов, которые не приходилось раньше слышать от представителей власти. Ну, например, он сказал о том, что хватит говорить о том, что кризис пришел к нам только извне, у нас есть и свои внутренние причины для него. Ну, такое, в общем, заявление правильное, да, которого мы в течение предыдущего года не слышали. Или, например, он, по сути, признал ошибочность антикризисной политики властей, сказав, что мы там давали деньги крупным банкам и корпорациям, но не занимались стимулированием потребительского спроса россиян, не давали деньги гражданам. Да, это то, о чем много раз оппозиция говорила, и мы здесь в эфире обсуждали. Да. Я рад, что он начал признавать эти вещи, но, как всегда, за этим не следует никакой конкретики, никакого действия. Поэтому, Михаил, о признании ошибок, наверное, в какой-то форме можно говорить, а вот о том, что есть за этим содержательная программа, ну, пока ничего не видно.
Ну, вот если говорить об антикризисных мерах, вот констатировано, что это было неправильно. А что предложено тогда взамен?
Ну, он там какие-то фрагментарные вещи говорил, скажем, он говорил, когда вот он признал, что власти недостаточно стимулировали спрос со стороны населения, он говорил, что надо развивать потребительское кредитование, ну, а это большой вопрос как, да, у нас банковская система не работает, не кредитует ни реальный сектор, ни население.
Ну, как же, почему не кредитует? Можно пойти, получить кредит только дорого.
По запредельным ставкам, которые
никакую... Ну, вот я вижу
никакую...
рекламу от 18 до 25%.
Ну, вот, просто дело в том, что вот такие ставки, которые действуют сегодня, они, по сути, запретительные. Они никакую...
Вам скажут, а инфляция-то сколько? Значит, получается 18 минус там 13 официальных. Все под 5% берете?
Ну, конечно, да. Вот просто никакая экономическая, оправданная экономическая деятельность, конечно, по таким процентным ставкам вестись не может. Поэтому и мы видим, что пока что никакого перелома в снижении кредитования населения и бизнеса не достигнуто. Поэтому вот на вопрос «как?» ответа нет. Ну, это не единственный момент, по которому в... выступлением Медведева нет конкретных ответов на вопрос, как и что делать.
Ну вот, например, все-таки о действии. Вот президент России Дмитрий Медведев по итогам проверки поручает президенту России Владимиру Путину до 1 марта представить предложение по преобразованию ряда госкорпораций. В поручении говорится, что отсутствие должного контроля за их деятельностью в ряде случаев приводит к неэффективному использованию переданного им государственного имущества. Предлагается законодательно определить правовой статус работников госкорпораций, распространив на них отдельные ограничения, установленные для госслужащих. Необходимы меры по осуществлению Счетной палатой и другими контрольно-надзорными органами контроля за деятельностью этих корпораций и расходованием выделенных государством финансовых средств, ну и преобразование их, как я понимаю, или части в акционерные общества. Это же действие, это изменение.
Да, ну, правда, шуму вокруг этого действия гораздо больше, чем оно того заслуживает. Вот у меня просто простой вопрос в этой связи, да, вот есть госкорпорации, у которых владелец стопроцентный, это государство, да, вот их преобразуют в акционерное общество открытое, где 100% акций будет принадлежать государству.
А потом продадут 49%.
Никто не обещал этого делать. У нас начались...
Слово приватизация, господин Дворкевич произнес.
Дворкович, да, Дворкович. Медведев нет. И у нас такие робкие разговоры о приватизации начались вот в последние месяца два, да, в сентябре, октябре от некоторых людей, типа Шувалова или Набиуллина, они звучали. Но пока что вот из того, что они говорят, можно сделать вывод, что это скорее будет такой лукашенковский вариант приватизации. Он уже несколько лет пытается впарить иностранным инвесторам маленькие пакеты акций не очень хороших предприятий дорого, да, и пока это ничем не кончилось. Боюсь, что вот так просто со стратегическими командными высотами в экономике наши власти не захотят расставаться, и скорее будет такой вариант приватизации по-лукашенковски. Но сам по себе факт преобразования госкорпорации в ОАО, это, конечно, шаг вперед. Это хорошо, если Медведев заставит Путина сделать, но это, в общем, фундаментально ничего не меняет. Остается тот же раздутый неэффективный госсектор, который стал обузой на шее нашей экономики, крупнейшая статья в бюджете, которая неимоверно выросла в последние годы. Вот эта плата за национализацию, которая осуществляется за наш счет, за счет налогоплательщиков, и, в общем, вот это преобразование из одной формы в другую, я не вижу, как решает вот эту проблему.
Да, ну хотя бы контроль. Здесь все-таки есть речь о том, чтобы контролировать. Закон-то был принят именно такой, чтобы не было контроля.
Ну вот в этом есть некоторые подвижки, да, но, это, понимаете, все равно фундаментальная проблема остается. Эти госкорпорации висят неэффективным грузом у нас на шее.
А вдруг Роснано очень эффективная корпорация
почти,
под руководством Чубайса?
На национальную экономику почти 2 триллиона рублей выделено в бюджете этого года, да, и это огромные деньги, это одна из крупнейших статей бюджета, и значительную часть из этого весят вот те самые госкорпорации. У меня вопрос, когда мы сбросим себя, мы, налогоплательщики, сбросим себя вот это ярмо, в какую они организационно-правовую форму будут?
Сбросите ярмо, и будут тысячи безработных, скажут, сотни тысяч. Вот как АвтоВАЗ. Его сбросить, если взять 100-тысячный, так сказать, трудовой коллектив, Рено говорит о том, что, неофициально, по крайней мере, я как понимаю, что им нужно оставить, ну, максимум там 1040, и то это будет перебор, чтобы провести полную реструктуризацию, поставить новые модели, а куда девать эти 60?
Ну, АвтоВАЗ как раз госкорпорацией не является, и вообще в госкорпорациях как таковых занято...
Пакет там крупнейший технологий.
Так этот пакет можно передать государству и вообще уйти от обсуждения темы госкорпораций, да, чтобы государство напрямую управляло этим заводом. Я, кстати, не понимаю, почему этого не сделано до сих пор, да, мне кажется, что власти вообще должны были все-таки взять на себя ответственность за решение проблем АвтоВАЗа и не прятать этот пакет где-то там в дочках, внучках у Чемезова. Ну, а что касается рабочих мест, Михаил, да не являются эти госкорпорации какими-то носителями большого числа рабочих мест в экономике. Они являются пожирателями огромных денег, а людей там как раз не очень много работает в относительном выражении, и вовсе их преобразование и приватизация каким-то масштабным сокращением не приведут.
Ну, вам скажут, что какой-нибудь Олимпстрой, безусловно, нужен, как форма вот такая временная, через которые идут деньги на строительство олимпийских объектов в Сочи, где вы тоже
так
бывали.
Так строят-то по заказам Олимпстроя кто? Частные компании? Олимпстрой просто выступает таким посредником, который значительную часть вот этого финансового потока поглощает, он растворяется где-то внутри, да, а строят все равно частные компании, турецкие, китайские рабочие. Вот вам и сочинская экономика олимпийская.
Так он нужен или не нужен, например?
Олимпстрой, конечно же, нет, да, и абсолютно правильно, вот здесь я как раз готов поддержать то, что говорит Медведев, что нужно вводить конкурсные торги, можно это делать вообще напрямую, без создания вот этой централизованной кормушки. Я не понимаю, почему нужно было ее создавать в первую очередь. Скорее всего, для того, чтобы растворить там какие-то деньги. Вот и все.
Я напомню слушателям Радио Свобода. У нас в московской студии глава Института энергетической политики, член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. И мы продолжим после короткого объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Объявит ли вновь Евросоюз Александра Лукашенко персона нон грата? Об этом говорим с лидерами белорусской оппозиции Александром Козулиным и Анатолием Лебедько и замдиректора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем разговор в программе «Время гостей» с Владимиром Меловым, представителем движения «Солидарность», главой Института энергетической политики. Ну, а что там с энергетикой, Владимир? Я вот слышал, что президент хотел, чтобы попутный газ не продавал, не попадал, например, так сказать, в эти факелы, да? Хорошая тема, будут экономить.
Ну, смотрите, у него странная, как и все другие, да, у него странная энергетическая часть послания, она состоит из каких-то очень текущих конкретных вещей, вовсе не из системных таких каких-то фундаментальных мер на будущее.
Но он же, например, не экономист, он говорит, я так вижу этот мир.
Я так вижу, неправильно он видит. Значит, вот смотрите, у него там две темы есть. Вот сейчас вам объясню. У него есть две темы, это энергоэффективность, это очень важная тема, действительно надо проблему решать. Мы слишком много потребляем энергии в России, да,
Медведев
правильно эту тему поднял. А вторая тема – попутный газ. Вот что касается энергоэффективности, Медведев все свел к лампочкам. Значит, никакого отношения, лампочки – это правильное дело. Я поддерживаю то, что власти делают в отношении замены обязательной ламп накаливания.
А запретить
их производить.
Лампочка 15 рублей, а теперь будут тратить 150 люди.
Зато представьте себе, какая колоссальная экономия это будет по свету в течение срока жизни этой лампочки, потому что вы лампочки накаливания меняете достаточно часто.
А знаете, что будет в реальной экономике? Учреждения будут покупать эти лампочки, а люди будут воровать эти лампочки и нести домой.
Миш, конечно, все легко перенести на нашу тяжелую реальность, но через это, например, многие страны Евросоюза уже через введение таких ограничений прошли. И вот это как раз одна из тех вещей, которые мы повторяем за тем, кто уже сделал, и я считаю, вот это делается абсолютно правильно по лампочкам. Но просто проблема с вчерашним выступлением Медведева в том, что он как будто не понимает, в чем дело-то у нас с энергоэффективностью. Дело вовсе не в лампочках. Две трети внутреннего энергопотребления – это крупная промышленность и транспорт, где работают советские основные фонды, которые страшно энергоемкие, которые потребляют на единицу продукции там кратно больше энергоресурсов, чем в других странах мира. Вот это все советское хозяйство давно пора перестраивать. Могу вам намекнуть, почему это не делается. Да, вот я разговаривал...
Неужели «Единая Россия»?
Я разговаривал с одним своим знакомым, кстати, по-моему... Не, он не член «Единой России», да, но он владелец некоторых крупных предприятий в России. Я говорю, вот вложишь свои деньги в модернизацию, чтобы повысить энергоэффективность? Он говорит, ты что, дурак, что ли? У меня же завтра все это отберут, и мой миллиард долларов, а столько примерно стоит модернизация завода. А посмотрите, Михаил, что у нас происходит в экономике. У нас каждые несколько месяцев приходит новость о том, что какой-то очередной значимый бизнес, там, у него что-то отбирают, там. Нам говорили, что ЮКОС – это единственное исключение из правил, а мы все помним, потом были и Чичваркин, потом был Теленор, сейчас вот с Гуцериевым разбираются, никак разобраться не могут. Но что касается попутного газа, то Медведев поругал нефтяные компании за то, что они слишком много его жгут. Давайте разберемся, почему. Это очень просто. Вот те компании, которые больше всего жгут, вот их как раз не пускают с этим сухим отбензиненным газом в газпромовскую трубу. Почему он ни слова не сказал об этой проблеме, да, я не очень понимаю. Вот давайте разбираться.
Лоббист, наверное. К нам присоединился первый зампредседателя комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев. С ним будет общаться в прямом эфире Владимир Милов, который уже начал эту передачу. Ну, мы беседуем, как вы поняли, о послании. И все-таки начали с вопроса, есть ли у Дмитрия Медведева экономическая программа и в том числе антикризисная программа. Владимир Милов сказал, что нет. Давайте послушаем Владимира Головнева, пожалуйста.
С моей точки зрения, добрый вечер. Я прошу прощения сказать, но то, что пробки в Москве уже 10 баллов.
Да, сказать, виноват это... Лужков, знаем.
Ну, это правда, сказать, надо было раньше выезжать.
Член партии «Единая Россия».
Да, он лидер списка московской организации. Да. Давайте мы вернемся к экономике. Вот с моей точки зрения, то, что мы не увидели каких-то, вот знаете, вот таких вот очень глобальных или каких-то сногсшибательных заявлений, это говорит о том, что у президента действительно есть четкое понимание и четкое видение того, как нам двигаться с точки зрения экономики. Потому что, если не изменяет память, из тех 100 минут, о чем сегодня там все средства массовой информации говорили, именно столько времени шло послание президента, в моем понимании, примерно половина времени он говорил про экономику, да.
А мне показалось про технологии, ну ладно.
Ну, нет, ну, мне казалось все-таки про экономику, о том, что мы имеем, какие у нас были возможности. Кстати говоря, многие вещи были, ну, заявлены очень достаточно так откровенно, да.
Да, вот Владимиру Милову лампочки понравились, а вам что?
Ну, мне понравилось, может быть, некая реакция оппозиционных партий, которые всегда недовольны всем тем, что говорит власть при любых раскладах.
Не, начиная... не за лампочки.
Нет, ну, про лампочки я, может быть, чуть подотстал, пока вы говорили про лампочки, да. Но то, что наш президент достаточно откровенно сказал, что сегодня в первую очередь мы живем за счет тех наработок, которые были еще в прошлом тысячелетии во времена еще Советского Союза, и то, что у нас были достаточно хорошие возможности в докризисные такие тучные времена сделать модернизацию, которую назвал, если вы запомнили, это вот квинтэссенция всей, так сказать, своей речи, да, ну, мне кажется, президент был с нами достаточно откровенен. Поэтому я думаю, что у президента есть четкое понимание, что сегодня в экономике ситуация не самая хорошая, не самая простая, и вот в этом плане, ну, думаю, что он четко понимает, ну, что нам для этого предстоит сделать.
Мне так кажется, что он был недостаточно откровенен, он, например, сказал, что у власти 10 лет была партия «Единая Россия» во главе со своим беспартийным лидером Владимиром Путиным, и, собственно, вот за это техническое необновление экономики и вы несете ответственность, ваша партия, ваша фракция. Или не так раз?
Ну, давайте так, абсолютно это правильно сказать, мы абсолютно никогда не скрываем то, что сегодня партия большинства, она не только принимает те или иные решения, но и несет ответственность, да. Но если мы проанализируем последние, сказать, там, годы, ну, мне кажется, сложно не видеть ту динамику, которая есть. Другой вопрос, что действительно, наверное, тот шанс, когда цена на нефть достигала у нас 147 долларов, если мне не изменяет память, мы не до конца использовали, тоже абсолютная правда, но об этом и Дмитрий Анатольевич Медведев и сказал, и поэтому сегодня наша задача действительно понять, какие мы допустили ошибки.
Так, может, вы покаетесь сначала?
Ну, а покаяться для чего?
Как для чего? Чтобы изжить ошибки. Вот Дмитрий Анатольевич указал на то, что недостаточно сделали для решения проблем. Экономика осталась эффективной, привычка жить за счет экспорта, конкурентоспособность экономики позорно низка. Ну, так вы, может, скажете, что да, мы виноваты, но мы исправимся или не исправимся, а уйдем от власти?
Нет, ну, давайте так. На сегодняшний день мы должны понять, какие сегодня есть приоритеты. Сегодня одним из главных приоритетов, и партия своя об этом заявила, мы видим, это действительно те социальные обязательства государства, которые были заявлены властью до кризиса. И если мы посмотрим в том числе на бюджет и 2009, и особенно 2010 года, все эти обязательства, они заложены в бюджете. Другой вопрос. Тратить деньги легко. А задача сегодня экономического блока, в первую очередь, зарабатывать эти деньги.
Так поэтому сейчас тратятся резервы?
Ну, сегодня действительно определенная часть стабфонда действительно идет в первую очередь на пенсию, но мы сегодня считаем о том, что люди старшего возраста, они не должны страдать от того, что где-то сегодня наступил кризис, так сказать, там, курс доллара там идет в том или ином направлении. Поэтому сегодня задача о пенсионном обеспечении стоит действительно на первом месте. Но сегодня, мне кажется, мы должны в первую очередь говорить об экономике, в плане того, как не по тратить деньги или их распределить, а в первую очередь, как их заработать. И думаю, что выступление вчера президента, оно в том числе было на это направлено.
Хорошо, ну как заработать деньги, вот уже сказал господин Головнюк, как что это важная задача, Владимир Милов. Собственно, а умеет ли партия власти и власть нынешняя эти деньги зарабатывать, кроме как продажи нефти?
Да в том-то все дело, что нет, и никакого плана я не вижу. Я не знаю, где мой собеседник разглядел план в словах Медведева. Вот я хотел бы, просил ответить на простой вопрос. Да, вот есть проблема. Партия «Единая Россия», ее лидеры Медведев, Путин, они за предыдущие 10 лет провалили в стране такое важное мероприятие, как пенсионная реформа. Можно было за эти годы создать современную пенсионную систему с значительной накопительной составляющей для того, чтобы повышать пенсии существенно, без вот такой нагрузки на бюджет, как сейчас. Эта пенсионная реформа была провалена. В результате у нас дефицит пенсионного фонда в следующем году будет больше триллиона рублей. Для для этого мы повышаем налоги, единый социальный налог, что будет просто удавкой для малого и среднего бизнеса, особенно в момент выхода из кризиса. Просто страшный удар, да? Что об этом мы услышали вчера в послании Медведева? Ничего. Сказать нечего. Он обещает еще пенсии повышать. Пенсии повышать надо, но без реформы это будет означать дальнейший рост налогового бремени на экономику, и ответов на эти вопросы у власти я не вижу. Вот давайте с этого простого вопроса.
Ну, я с вами абсолютно не соглашусь. Тезис президента о том, что вопрос о налогах, он не закрыт, он продолжается, да. На сегодняшний день кризис, к глубокому сожалению, наложил свои отпечатки. И поэтому в этом плане, конечно, не самый лучший момент на кризис заниматься вопросом там, повышения или понижения налогов. Да. Но то, что эта тема остается открытой, и мы будем ей заниматься. Более того, когда принимался законопроект, действительно об увеличении единого социального налога до 34%, да, если не изменяет память, да, президент да. четко заявил. Он сказал о том, что но мы должны, что касается бизнеса, поднять вопрос, а где же бизнес будет иметь какие-то преференции? И этот вопрос открыт, и об этом, кстати говоря,
Дмитрий Анатольевич... Вот это преференции по-медведевски, да, вот эта Госдума, где подавляющее большинство имеет Единая Россия конституционная, да, вот она принимает нам законы. Вы можете мне назвать хоть одну страну в кризис, которая повышает в кризис налоги, да? Причем Медведев вчера признал, что мы падаем сильнее всех остальных, и мы же при этом являемся таким единственным приятным, в кавычках, исключением, повысили ЕСЭ, отменили регрессию по ИСН существенно, да, повышаем транспортный налог, только что Госдума приняла это давайте дело, и это же ударит и по малому и среднему бизнесу тоже. Это
вот давайте налоги, будем корректны, да, вот все-таки мы не будем вырывать из контекста, я отвечу.
А что вырывать из контекста? Повышение налогов это самодостаточный, важный для экономики
начнем
вопрос.
Начнем с того, что давайте повышение единого социального налога, оно, вы знаете, отнесено не на начало 2010 года, а на начало 2011 года.
Регрессию отменяют с 2010, да, поэтому... а это крайне важно. Это фактически то же самое повышение. Эффективная ставка из-за отмены регрессии резко вырастет.
Да, поэтому в этом плане сказать, давайте будем все-таки до конца корректно. Да, действительно, мы живем в непростые времена. Мы должны здесь расставить некие...
Я вас спрашиваю давайте про повышение налогов, а не про непростые времена. Мы все знаем про непростые времена.
Нет, давайте мы все-таки в этой ситуации определимся с приоритетами.
Так налоги растут или нет?
Конечно, растут.
А вы что считаете, что не растут?
Нет, давайте. Что касается единого социального налога, да, действительно, со ставки в 26%, он с начала 2011 года, правильно, если не изменяет память, он вырастет до 34%. Да, такой вопрос есть. Но с чем он связан? Он связан с тем, что сегодня мы определяем главный приоритет. Это наши социальные обязательства перед старшим поколением, перед теми людьми, которые, к сожалению, глубокому, не могут сами активно принимать участие ни в бизнесе, ни в каких других вопросах. Да, действительно, у нас есть перед этими людьми обязательства. Поэтому, ну что, это наш приоритет.
Ну что ж, я думаю, что на этом важном моменте мы сделаем небольшую паузу для того, чтобы вы услышали выпуск новостей «Радио Свобода». У нас в студии Владимир Головнев, Государственная Дума, фракция «Единая Россия», и Владимир Милов, Институт энергетической политики, Бюро движения «Солидарности». Я напомню слушателям, в 22 часа 13 ноября в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, что представляет собой грузинская журналистика, памяти Виталия Гинзбурга, в час ночи, в субботу и в 3 часа дня в понедельник повторы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ульяновске местные власти не подтверждают информацию о погибшем при пожаре на военном складе. По данным губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, 10 человек госпитализированы. Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось об одном погибшем и 35 пропавших без вести. Из района происшествия эвакуировано свыше 3000 человек. В Чечне усиление шалажи. В ходе спецоперации убиты 10 боевиков. Как сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, руководивший операцией, пострадавших среди военных и милиционеров нет. В Москве в пятницу сотрудники милиции допросили главу российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в связи с иском, поданным против него президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. В Афганистане главный прокурор Исхак Алука заявил о готовности передать в суд информацию о высокопоставленных чиновниках, подозреваемых в получении взяток. По словам Алука, он обратился к президенту и Верховному суду страны с предложением провести специальный процесс по делам этих чиновников. Германия направит в Афганистан дополнительно более 100 военнослужащих. По словам министра обороны Германии Карла Теодора цу Гутенберга, находящегося с визитом в Афганистане, они будут размещены на севере страны. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи обжаловала в Верховном суде страны решение о продлении срока домашнего ареста. Об этом сообщила сегодня адвокат Су Чжи. Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала власти Мьянмы освободить лидера оппозиции. Госдума России в пятницу приняла в третьем заключительном чтении поправку в налоговый кодекс о повышении транспортного налога в 2 раза.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии первый зампредседателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике и предпринимательству Владимир Головнев и глава Института энергетической политики, член Бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. 8 800 222 12, телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Подключайтесь. Пейджер в Москве для вопросов 660-1055. СМС-сообщение плюс 7-903-743-2801. Мы остановились как раз на том моменте, когда представитель «Единой России» Владимир Головнев сказал, что налоги, если и повышаются, то исключительно для блага народа, для пенсионеров и так далее. И нынче как раз Государственная Дума проголосовала за то, чтобы увеличить транспортный налог. Опять же, ну, правда, это регионы должны решать уже о параметрах, но, тем не менее, решение достаточно спорное. Все другие фракции резко выступили против. Владимир Милов, ваша позиция.
Да я только что объяснил, да, вот сейчас пытаются это повышение налогов, которые довольно резкие масштабы приобретают, объяснить тем, что нам надо выполнять социальные обязательства перед пенсионерами. Вот я только что говорил, коллеги, если бы вы в «Единой России» не провалили пенсионную реформу в предыдущие 10 лет, когда вы в Думе вместо того, чтобы делом заниматься, ничего не делали и занимались введением ограничений на свободу политической деятельности, свободу прессы, свободу деятельности партий в России, да, или там принимали монетизацию льгот, жилищный пакет и всякие такие прочие радости, да, если бы вы сделали нормальную пенсионную реформу, то можно было бы сделать так, чтобы и пенсии достойные платить, и налоги при этом не повышать. Кстати, ровно об этом, как о задаче важнейшей, говорил Путин в начале 2000-х годов, что вот именно такая пенсионная реформа нам нужна, и ее можно было сделать, но ничего не сделали. Вот результат мы имеем сегодня, да, ну, собственно, что, любите Путина и Единую Россию, вот теперь платите больше налогов.
Так, Владимир, вы знаете, мне это интересно, вот вы все свои высказывания говорите, так называемое сослагательное наклонение. Если бы было бы то, то было бы то, сказать, поверьте.
А их на задними, выборы не пускают.
Да, ну, задними мыслями мы все очень такие грамотные, очень умные, да, но, к сожалению, реалия жизни, сослагательное наклонение, оно, ну, не воспринимает.
Я
это
напомню,
прошлое.
Я напомню, что господин Милов был замминистра энергетики, да, а
поэтому,
потом перестал быть,
да,
замминистра.
Давайте, да, ну, перестал,
вот
да, поэтому
можно,
я думаю, что грамотный парень и молодой достаточно, сказать, и все впереди, сказать,
да, только
все
не
будущее.
Состоит в партии «Единая Россия».
Ну, слушайте, в этом ничего страшного.
Почему?
Да.
Ну, как
а вот давайте мы...
Пошел на выборы, не пустили,
ну,
на
так,
выборы.
Вот, я говорю, я предлагаю вам почитать сегодняшний интернет, смотрите, как оппозиционные партии рукоплещут, другого слова, сказать, выступление Дмитрия Анатольевича.
Не,
да,
все, не все.
Ну, я не знаю.
Вы имеете в виду, какие партии? Те, которые, ну, разрешенные, или те, которые неразрешенные?
Ну, давайте мы не переходим.
У вас же есть те, с которыми вы в Думе заседаете и делите госбюджет, а есть те, которые, ну, бегают по митингам, и их бьют и сажают.
Вот давайте, можно,
ну,
вопрос,
давайте, вот
конкретный?
В этом плане,
да?
Сказать...
Вот смотрите,
Владимир,
речь не о сослагательном наклонении, да, и не о том, что задним умом, а речь о том, что у вас, у Путина вашего, у вашей «Единой России» был конкретный план, как провести в России пенсионную реформу, и он был утвержден правительством российским, да, и план был хороший. И Путин обещал его выполнить. Вы можете мне сказать, какие такие глобальные мегаобстоятельства помешали эту пенсионную реформу провести, а когда этот план утверждали, то обещали сделать так, чтобы и пенсии были высокие, и налоги не повышать, да? Вот что вам помешало, ваш собственный, не мое сослагательное наклонение, да, а ваш собственный план, принятый в начале 2000-х годов, выполнить? Вот я жду,
Владимир,
конкретного,
знаете,
ответа.
Вот, мы как-то все смещаемся, какую-то плоскость, знаете, вот мы сидим, как два человека, ведущий говорит, вот представитель «Единой России», они во всем виноваты. А вот здесь вот хороший,
конечно,
панин,
виноват.
Владимир Милов, который был замминистра, а сейчас вот он в оппозиции, его никуда не пускают. Давайте так.
А вы его отпускают.
Да, ну, я честно признаюсь,
что сказать,
с вашей биографией, ну, так глубоко не знаком, и повторю, что вот, видя вас, сказать, достаточно молодого человека, думаю, что у вас хорошее будущее, поэтому давайте мы говорим о другом.
Вы тоже
что...
не старый, Владимир.
Да, абсолютно правильно.
Поэтому вас давайте настоящее.
Спасибо.
Вообще мне скоро 40 уже, я, может, просто хорошо выгляжу, не знаю.
Да, да, отлично. Вы какого года вообще?
72-го.
А я 70, видите, я чуть постарше.
Одно поколение по разные стороны баррикад.
Да, надо честно признаться, что с начала 2000 года не все те вещи, которые планировали сделать, действительно, они были выполнены.
Почему?
Потому что не ошибается тот, кто ничего не делает. Это жизнь, это реалия жизни.
А вы можете сказать,
вы
как премьер или президент Путин ошибался?
Ну, давайте так. Я вам расскажу о своем опыте. Вот до прихода в Государственную Думу я достаточно длительный промежуток времени, больше 15 лет, руководил крупным коллективом. Этот коллектив насчитывал до 20 тысяч человек. Я вам честно признаюсь.
Это какой коллектив?
Ну, я возглавлял компанию, которая работала в рамках легкой текстильной промышленности, да. Поверьте, это не нефть, не газ, не металлургия.
Да, с китайцами конкурировали.
Ну, пытались конкурировать, пытались выпускать ткань. И сегодня, вот, глядя на те решения, которые, допустим, я принимал там 5 лет назад или 10, я тоже могу сказать, да, в чем-то я был прав, в чем-то был неправ. Но я искренне стремился сделать так, чтобы наша отрасль легкой текстильной промышленности поднималась. Поэтому, понимаете, сегодня очень легко говорить, вот в 2000-м или 2001-м, как вы, Владимир, говорите, вот мы планировали то-то, а партия Путина была, не сделала, сказать. Но то, что за эти годы было сделано достаточно много, вы вспомните, какие были пенсии, допустим, в 2001-2002-м?
Да,
а
вот,
вы, можно я закончу? А вы помните, какие были задержки по заработной плате? А как, а то, что страна стояла на грани фактически раскола.
А сейчас-то что про Северный Кавказ сказал господин Медведев, что там коррупция, безобразие, война, и туда денег надо влить еще больше, чтобы там хоть чуть-чуть что-то успокоилось.
Больше, больше относительно чего?
Можно относительно узнать? Того, что сейчас. Ну, там цифры новые названы.
Вы хотите, чтобы президент вам, как бы сказать, как бы
я
розовые
не хочу.
Очки сказать? Он объяснил, у нас есть проблемы. И он на эти проблемы указал.
Кто-то говорил о наведении конституционного порядка, что он там уже наведен, и все замечательно. Владимир, пожалуйста, ответьте.
Не, ну, слушайте, я задал господину Головневу конкретный вопрос. Почему вы, партия власти, во главе с Путиным, провалили пенсионную реформу? Я услышал там много разных разговоров о том, что ошибки бывают у всех. Слушайте, вот такая ошибка, которая составляет цену в дефицит ежегодной пенсионного фонда значительно больше 1 триллиона рублей, ради которой приходится существенно повышать налоги, что ставят под угрозу вообще существование малого и среднего бизнеса, за такие ошибки политиков из власти надо, извините, выносить вперед ногами в оппозицию.
Владимир,
да?
А вы вообще
вот
обыкатали...
если бы в России была нормальная политическая система, которая была относительно нормальной к моменту, когда Путин пришел к власти, а стала брежневской, да, вот к сегодняшнему дню.
Владимир,
вот,
если бы партийная система сложилась вот, и стала стабильно
функционирующей. Если бы у нас не было цензуры и была возможность нормальной политической конкуренции, вот за такие вот штучки, как провал пенсионной реформы, низкие пенсии и повышение налогов на этом фоне, вашу «Единую Россию» бы просто вынесли из парламента, да, на чем свет стоит, и были бы другие люди сегодня у власти. Но вы просто узурпировали все это дело, контролируете СМИ, не пускаете оппозицию к выборам, да, и делаете вид, что все нормально, при этом серьезно повышаете для нас всех налоги, и на самом деле есть барьер для повышения
Владимир,
тех же пенсий.
Господин Медведев возможности... сказал, что были манипуляции на выборах, значит, уже есть прогресс. Стоп, признаются нет. Отдельные недостатки,
Владимир,
между
знаете,
прочим.
Вот мне так интересно сказать, вы скажите, вы согласны с тем, что пенсии за последние годы для реального отдельного пенсионера увеличились? Вы с этим согласны или нет?
Согласен, но уровень пенсии неприемлемо низок в России до сих пор. Стоп,
все ну, это примерно как давайте, конечно, сегодня пенсии сделаем такие же, как они были в Европе.
Слушайте,
давайте смотреть на
динамику. Вот вы что, вот что мне, можете сказать, что это партия «Единая Россия» из своего кармана эти пенсии увеличила? Да это от нефтегазовые
экспорты,
которые позволили хоть
как-то увеличить
пенсии.
Если мы с вами говорим о динамике, то за последние годы пенсии в России увеличились в разы. Так. Вы с этим же не спорите.
Вот смотрите, теперь, на средняя цена нефти Urals в 90-е годы меньше $17 за баррель. Сейчас цена $50, а была 147.
Сейчас 80 дальше.
Простите, это тоже в разы.
И что дальше?
Так это говорит о том, что пенсии росли медленнее, чем мировые цены на нефть. Где оставшиеся деньги?
Я расскажу вам, если вы не поняли. Хотя мне это очень странно, вы все-таки были замминистра. Вы послушайте, первые...
Так я-то вам рассказываю реальную картину жизни.
Тогда, как вот вы задаете мне вопрос, исходя из выступления президента. Он сказал, господа или там товарищи, или люди, присутствующие в зале, мы четко даем себе отчет, что все это время мы жили во многом за счет того, что было создано 20, 25, 30 лет назад. Еще не в прошлом столетии, в прошлом тысячелетии.
Так.
И это правда. Если посмотреть, что тот запас прочности, который нам достался от Советского Союза, он был настолько мощный, что мы этим и пользовались.
Так единороссы проедают советское богатство?
Нет.
И дают.
Если мы посмотрим в этой ситуации...
Вопрос еще один.
Сколько, давайте я все-таки мысль закончу, а то вы как начнете меня перебивать.
Народ рвется с вопросами.
Сколько мы на сегодня тратим на оборону, на безопасность, на правопорядок, в том числе и на пенсии, это отличается в разы относительно того, что было... В 2000-х, в 2001-м или в начале...
Нет, это примерно, правда. Это примерно
слушайте,
тот
я
же...
вам прочитаю то, что пишет Татьяна. Новороссийский милиционер получает 12-14 тысяч рублей. Город Псков. Педагог получает 6 тысяч рублей. Как прожить на такую зарплату? Что это за издевательство? Педагог, между прочим, почти государственный служащий. Извините, что пожалуйста, что-то у вас не сходится с реальностью, ваши слова.
В чем не сходится? Вот для этого мы должны думать не только о том, как потратить деньги, цена там 80, о чем сегодня говорят, или $147 за баррель, а о том, как сделать так, чтобы экономика абсолютно поменялась.
Так сделайте, наконец, что-нибудь.
Так давайте вместе делать.
Так вы 10
лет... Сделайте вы, сделайте...
Так вы 10 лет уже у власти, да, и мы видим, что вы делаете все это плохо. Вы ни с чем не справились. Пенсии маленькие, налоги растут, экономика в глубочайшем кризисе.
Если пенсии увеличились в разы, и вы говорите, пенсии...
Так это экономика выросла в разы.
Подожди,
экспортные доходы
Владимир,
выросли
можно вам задать
в разы.
Вопрос?
Госслужащих
вот
увеличились
в разы. Вы очень бьетесь за бизнес. Да? Вот я до Государственной Думы 15 лет работал в реальном секторе экономики. Я проблемы эти понимаю. И действительно, проблем очень много.
Что ж вы их душите-то, бедных?
Давайте сказать, вы-то... Понимаете ситуацию, которая происходит?
Во как? Типа, я не понимаю. Значит, смотрите, вот я ушел с госслужбы в 2002 году.
А вот до этого можно?
Я основал крупнейшую в Москве консалтинговую компанию по энергетической политике с оборотом, который в лучшие годы составлял примерно $1 миллион
знаете,
в год.
Сказать, да? $1 миллион в год.
$1 миллион в год, да. У меня было достаточно много сотрудников там. Я платил белые зарплаты и весь этот ЕСН, между прочим, да. Хотя все мои коллеги-консультанты крутили пальцем у виска и говорили, что ж ты, Милов, делаешь, да. Так вот я
давайте
могу...
Когда я слышу, что вы имеете отношение к консалтинговому бизнесу, мне смешно. Потому что консалтинговый бизнес – это абсолютная настройка. Вы не понимаете, что такое реальные люди на производстве, что такое, сказать, не знаю, там, отключение света, что такое
промышленность уже не осталось в России.
А можно я вам задам вопрос про конкретные проблемы на производстве?
Давайте.
Да, вот, вы можете мне объяснить такой парадокс, что вот в Китае, например, в последние 10 лет в среднем инвестиции в основной капитал, в нефинансовые активы, то есть модернизацию реального производства, росли в среднем на 25% в год. В России всего в среднем на 12%.
Есть проблема.
Можете объяснить, в чем причина, да, что люди не инвестировали деньги в модернизацию реального производства, о котором я, поверьте, тоже что-то знаю. Да?
Послушайте, Владимир,
так вот, объясните мне, почему деньги шли в основном в финансовый сектор, в операции с недвижимостью.
Работали, я понял. Потому что консалтинг и финансы, где-то для меня это не
серьезно. Слушайте, вы экономической политикой занимаетесь или чем? Вы можете разницу определить элементарную, да?
Действительно, есть проблемы, и о них и говорит президент. Более того, президент и отмечал в своем выступлении.
Так что же вы 10 лет не модернизировали реальный сектор? Можете объяснить? Китай модернизировал, а вы нет. Может, вам как-то подвинуться от власти?
Европа
может, пригласить кого-то другого, который лучше это сделал?
Давайте вернемся к если вопрос по Восточной Европе. В моем понимании, в Восточной Европе сегодня кризис гораздо более глубже, чем у нас в России.
Съездите туда, посмотрите, спросите людей. Давайте мы тоже людей спросим. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста, ваш вопрос. Да, добрый вечер.
Значит, у меня вопрос следующего свойства. все-таки почему не создаются благоприятные законодательные условия для предприятий и бизнесменов, желающих заниматься производством товаров? Это снижение налогов, это максимально в короткий срок регистрации предприятий, жесткая ответственность чиновников за то, что они берут взятки с этих предприятий и предпринимателей. Вообще-то все не видно. Почему?
Спасибо. Пожалуйста, Владимир Головнев.
Ну, я честно признаюсь, конечно, в этом есть определенная проблема. Это правда, но с моей точки зрения, об этом вчера и говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, о том, что наша основная проблема заключается в том, что коррупция на уровне чиновников, она в России, ну, сегодня, сказать, ну, действительно достигла неимоверных каких-то размеров, да, потому что давайте вот посмотрим ту же самую на нашу налоговую систему. Вот если посмотреть в лоб, то, в принципе, налоговая нагрузка порядка 35%, но она не самая большая в развитом мире. Я бы сказал, да, она где-то, может, даже ниже, чем по Европе и по Соединенным Штатам. А реально сегодня бизнес говорит, что нагрузка 55-60%. Откуда берется? Откуда берется эта разница в 20-25%?
Бандиты,
да. Бандиты, к сожалению, сегодня во многом, ну, в виде чиновников. Вот в этом есть проблема, и об этом президент в своем выступлении вчера говорил очень серьезно.
Владимир.
Нет, это довольно легко можно объяснить, откуда берется вот эта разница. Да, тут удивительно, что коллега, один из руководителей комитета по экономической политике, не понимает этого. А на самом деле ситуация такова, что у нас вот эта средняя налоговая нагрузка на экономику, которая чуть выше 30% составляет, она считается с учетом ресурсного сектора, где очень небольшой уровень занятости. Там много людей, не надо, чтобы эти ресурсы добывать, да, и там средняя налоговая нагрузка ниже. А вот как раз в трудоемком секторе, в малом и среднем бизнесе, где значительная доля фонда оплаты труда, и где вот тот самый ЕСН в том числе фигурирует в большом объеме, конечно, там нагрузка выше 50% на предприятии. Удивительно, что коллега этого не знает, да. И вот сегодня в кризис мы как раз для этих несырьевых предприятий, где много рабочих мест, повышаем налоги. Ну, нормально это дело или нет?
Давайте еще вопрос из Москвы. Теперь Валерий, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Вот господин Соколов, пригласили молодежь, но ничего она совершенно ни в чем не понимает. Вот господин Милов, вы с господином Немцовым провели блестящую критику вот этого путинского воровского режима. И собираетесь, вот сейчас вот сказали, что вы их видели за то, что они вот совершают эти бесчисленные преступления, их надо выносить ногами вперед. Как же вы их вынесете ногами вперед, когда вы в своей, критикуя их за внутреннюю политику, полностью поддерживаете их внешнюю
политику. Ой, Валерий, мы все-таки сегодня об экономике.
Кто это сказал, что мы поддерживаем их внешнюю политику? Мы, кстати, с Немцовым категорически выступали против, например, передачи островов Китаю, заключения всяких кабальных соглашений с Китаем, которые Путин наподписывал в годы своего правления достаточно много, да. Мы категорически против этой капитулянской политики, мы против конфронтации с ближайшими соседями, мы против конфронтации с европейскими странами. Что, я не знаю,
то
откуда...
То есть вы пугаете народ желтой опасностью?
Нет, мы не пугаем народ желтой опасностью, мы говорим о том, что есть реальная угроза для стратегических интересов России, и Путин оголяет нас перед этой угрозой и ничего не делает для того, чтобы Россию от нее защитить.
Ответьте, Владимир, я к Владимиру Головневу обращаюсь, что демократы из солидарности придумали. Они вас китайской угрозой, между прочим, так здорово придавили. Действительно, народ боится, что сейчас толпы китайцев хлынут в Сибирь, ее захватят. Вот острова одни отдали, другие отдадите.
Другие,
так что...
какие, можно узнать?
Что-что?
Ну, какие другие острова? То
есть, ну, есть, есть одни острова, на которые претендовал Китай, он уже их получил. Есть Япония тоже с островами.
И что сказать, это что?
Ну, видите, сегодня... вас упрекают чуть ли не в национальном предательстве, а вы молчите.
Что вы называете национальным, я вот не очень могу в этой ситуации понять.
Ну как, вот сейчас только что ваш оппонент сказал, что вы раздаете российские земли.
Ну, начнем с того, что мы сегодня говорим про экономику, да. Во-вторых, к моему коллеге, сказать, я с большим уважением отношусь, ну, поведение, сказать, его там босса, я не знаю, кто там, господин Немцов, для вас относительно Украины, но с моей точки зрения, я бы назвал даже это больше предательством, да, когда-то сказать, не знаю, те процессы, которые происходят на Украине относительно России, там, Немцов, так сказать, и вы, Владимир, как-то вы считаете, вы поддерживаете, ну, не знаю.
То есть кого поддерживают?
Да, ну, те процессы, которые происходят. В моем понимании, есть два братских народа, сказать, российский, сказать, украинский, сказать, и, наоборот, сказать, наша задача...
То есть вы намекаете, что Милов разжигает рознь между народами?
А можно на вопрос о Китае ответить?
Вот давайте, только быстро.
Не, вот я коллегу прошу, вот я говорил нечто, да, о политике Путина в отношении Китая. Я бы хотел услышать реакцию. Про Украину можно отдельно
поговорить. Что вас не устраивает? Ну, действительно,
Меня не устраивает то, что российскую землю отдали, острова Тарабарова и Большой Уссурийский. Меня не устраивает то, что подписали соглашение о 200-километровой зоне, отвели войска в Восточную Сибирь дальше, потому что Китай-то отвел на 200 километров от границы войска, а у нас там дальше вечная мерзлота и никакой инфраструктуры.
Их пришлось
отводить, их пришлось отводить гораздо дальше. Да? И кроме этого, у нас, например, у Минобороны в сценариях возможного введения военных действий у нас нет ничего, что касалось бы возможных сухопутных операций со стороны Китая, только отработка противодействия десантам в Тихоокеанском театре военных действий. Да? Ну, вот эти вопросы, да, мы с Немцовым задавали их в докладе «Путин. Итоги». Никакого ответа на эти вопросы нет. Сейчас появилась новая история про то, что мы китайцам отдаем контроль над нашими ресурсами в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Я никаких ответов от партии власти на все это до сих пор не слышал.
Владимир, знаете, вот я когда слышу, честно признаюсь, я там не хочу сказать, что я там очень глубоко знаю географию, но как человек, который родился в городе Владивостоке, да, Владивосток, он примерно находится на широте города Сочи. Если отвести от нашей границы российско-китайской войска на 200 километров,
ну, очевидно,
получится ли
в виду
это?
Амур.
Получится,
ну, очевидно,
даже если Амур. Я вас прошу честно, я вот не хочу переходить на личности, сказать, но если вы домой вернетесь, возьмете учебник географии, просто элементарную карту и посмотрите, отведя что-то от нашей российско-китайской границы на 200 километров, я вас уверяю, до вечной мерзлоты будет очень далеко. Давайте. Поэтому я вас прошу, знаете, разделим вещи на популистские, и реальный.
Давайте,
и вернемся к экономике.
Коллеги, давайте мы к народу еще раз обратимся.
Давайте.
Татьяна, пожалуйста, из Москвы, ваш вопрос.
Татьяна. Я очень хочу... Добрый вечер, во-первых.
Добрый вечер, да.
Я очень хочу задать вопрос господину Милову. Простите, пожалуйста, вы каждый раз требуете, чтобы перед вами отчитались за неуравновешенность нашей экономики. Вы с такой озлобленностью ее крушили, громили, и в частности, через ту же самую инфраструктуру. И что вы теперь хотите после того, что вы натворили в стране? Я не знаю, лет 50
Ой, а можно
надо,
чтобы встречный вопрос? А что я натворил? Можно уточнить?
Что вы натворили?
Да-да.
Страну всю разгромили, весь земной шар полыхает от ваших
понятно.
Когда это я успел, интересно,
да, шаром, да.
Ну что ж. Миш, а когда я успел разгромить страну, я честно
говоря, не
помню,
знаю.
Честно,
ну, наверное, в ранние путинские времена, когда вы работали во власти.
Нет, я понимаю, что у нас радиостанция называется «Радио Свобода», но если у нас действительно нормальный разговор, то действительно есть вопрос, Владимир.
Так.
В 90-е годы.
В 90-е годы.
Да.
Так, что в 90-е
годы? Я вот так
годы?
Считаю, вы разгромили страну. Я так же
я
считаю.
Разгромил.
Но лично вы, не могу сказать, вы были замминистром.
Я в 94-м году университет окончил, да, то есть вот до 94-го, как
я
минимум, включительно не мог
же
ничего разгромить, да. Значит, смотрите, я могу про себя рассказать, а то тут коллега уже спекулирует на эту тему, да. Значит, я пришел в органы власти в 97-м году на довольно маленькие еще тогда должности, да. Я активно занимался реформами, которые были продолжены в 2000-м году, когда Путин пришел к власти, и, собственно, его программа реформ, которая тогда была опубликовано, это было продолжение того, что мы делали в 97-м году с Немцовым.
То есть,
абсолютно.
То есть, лучшее из того, что вы делали,
было взято
Владимиром Владимировичем, правильно я понимаю?
И нас тогда это очень порадовало, но только потом Путин все провалил, начиная с пенсионной реформы. Да? Вот я ушел из министерства, например, потому что я был автором концепции газовой реформы, а Путин, когда все это прочитал, сказал, «Газпром делить не будем, в результате у нас сегодня цены на газ для российских потребителей растут до европейского уровня и привязаны к мировым котировкам на нефть. И растут каждый год, несмотря на кризис. Налоги на «Газпром» не повышаются, повышаются налоги на малый и средний бизнес». Вот то, что получилось после того, как я ушел с поста замминистра.
Знаете, слушатели задают тоже еще один экономический вопрос. Я не могу не откликнуться. Этим завален весь интернет. И тут тоже пишут. Все-таки это СМС-ку послали и по пейджеру про поводу часовых поясов. Нужно ли уменьшать количество часовых поясов, переходить или на китайскую модель, где вообще один часовой пояс? Пожалуйста, господин Голубов. уровнем. Что вы думаете о предложениях Дмитрия Медведева?
Слушай, как он хороший ведущий, сказать, да? Он плавно, сказать, переводит к вопросу.
Я снимаю напряженность.
Абсолютно правильно. Что значит профессионализм? Ну, Дмитрий Анатольевич еще сказал, давайте посмотрим на этот вопрос. То, что действительно, когда в Москве начинается рабочий день, во Владивостоке, где живут мои родители, этот рабочий день уже закончен, и с точки управляемости государства, сказать, есть определенные проблемы, это абсолютно правда. То, что по переводу два раза в год на летнее-зимнее время тоже идут большие дискуссии. Он и сказал, давайте внимательно посчитаем, привлечем экспертов и посмотрим, насколько мы что-то выиграем, что-то не выиграем.
Поэтому Владимир, пожалуйста.
Это дискуссия.
Нашел ту же проблему господин Медведев, да, вот он нам обещает, он уже почти два года как преемником Путина был назван, обещал побороть коррупцию. С коррупцией все только хуже стало за это время, да, но вот ему, видимо, не очень приятно об этом говорить. Он там уже начал там брызгать слюной, типа, будем сажать, да, потому что проблема только стала, усугубилась за это время. Ну вот давайте мы с коррупцией перейдем на что-то более приятное, часовые пояса, обсудим. Ерунда, конечно, это 101-е дело вообще, да, по сравнению с теми серьезными вопросами, которые в нашей стране надо решать.
Это правда, да, но на самом деле, если давайте посмотрим, ну что там, ну об этом говорил президент, там, не знаю, там, одну минуту из своего выступления, что ж прямо на это так акцентировать внимание.
Это очень иллюстрирует вот ту в кавычках серьезность разговора, который вчера Медведев вел. Несерьезный
разговор. Владимир и второй Владимир, я все-таки обратил бы внимание на 10 пунктов по политической реформе. Это укрепление разных институтов на региональном уровне и борьба с фальсификациями, ну, которые назвал очень деликатно господин Медведев. Давайте еще по минуте обменяемся, господин Головин. Что вы думаете, это улучшит ситуацию на выборах?
Я думаю, это абсолютно улучшит. И сегодня Дмитрий Анатольевич четко сказал, давайте посмотрим, какие приняты, сказать, законы, какая есть практика по выборам президента и по выборам депутатов Государственной Думы, и подобную практику, сказать, мы будем применять на местах. И более того, то, что он сегодня привел пример по депутатам различных заксобраний, там Москва 35, а некие регионы 162.
Тула.
Ну, да, абсолютно правда, сказать, здесь нужно тоже смотреть на эту тематику. Может быть, мой оппонент, сказать, или коллега это скажет, что это проблема не номер один, но поверьте, сегодня президент делится с нами теми мыслями, которые у него есть, и это очень хорошо.
Владимир Милов, пожалуйста.
Да ничего это не улучшит, потому что Медведев говорил о каких-то косметических изменениях для тех структур, которые сегодня имеют лицензию от Суркова на ведение деятельности в качестве партии. Совершенно ясно, что популярность этих так называемых партий падает. Совершенно ясно, что есть большой пласт политических сил, которые выкинут за пределы легальной политики в России. Их не допускают к выборам по политическим мотивам. Вот об этом я что-то у Медведева ничего не услышал.
А можно узнать, а по поводу свободы прессы, по поводу того, чтобы партии имели свободный доступ,
Свобода прессы – это что?
Парламентские партии.
Свобода прессы – это что? Стоп листы на телевидении для неугодных? Нет, да? Это вы называете свободой прессы?
Нет, я считаю то, что сказать, сказанное о том, что партии имеют право равный доступ, сказать, средства
массовой
информации.
Какая мне разница, какой доступ имеют эти бутафорские партии? Мне важно, что есть огромное число политиков, пользующихся популярностью в стране, которые вообще никуда не допущены, да, и делается вид, что
это
их
вы
нет,
про
а
свою
играется...
партию говорите, Владимир.
А вы посмотрите хотя бы на демонстрации 4 и 7 ноября, да? И вы узнаете, что не только демократическая оппозиция, есть и коммунисты, есть и националисты, которые не входят в системные партии, и это люди, не имеющие представительства в политике. Да? Нормально это? Конечно, нет.
Ну что ж, мы завершаем наш разговор сегодня. Очень немножко резкий, немножко яркий и интересный. Нашими гостями были первый зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Владимир Головнев и Владимир Милов, член Бюро движения «Солидарность», вел передачу Михаил Соколов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Специальный проект Радио Свобода. 20 лет бархатным революциям.
Комментарии экспертов.
Бывший советник президента Андрей Ларионов. Наши проблемы не в экономике, а в головах тех людей, которые находятся у власти.
В блогах Свободы.
Журналистика и тужурка «Однокоренные слова», установил блогер Игорь Померанцев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.